сегодня тема у нас очень обширная, очень важная и актуальная для многих. И я думаю, именно поэтому у нас сейчас здесь уже больше 600 человек. И эта тема об отношениях с нашим внутренним ребенком. Внутри каждого из нас до сих пор живет маленькая девочка. Может быть, у нас здесь есть еще и маленькие мальчики. Но я думаю, что большинство здесь присутствующих дружат все-таки с маленькой девочкой внутри. Вот. И именно об этих отношениях мы поговорим. У большинства из нас эти внутренние дети, они так или иначе были ранены. Кто-то очень рано, кто-то даже этого не помнит, а кто-то помнит, но лучше бы не помнил. К сожалению, в этот век, век раздоров, разводов, ссор, очень редко кто к совершеннолетию обходится без каких-то психологических травм. И моя задача сегодня в первую очередь показать вам, что с этим можно сделать и зачем. Не ждите, что я прямо вот за один час помашу руками, как Алан Чумак или Кашпировский, и у вас все пройдет и все нейтрализуется. Нужно понимать, что исцеление – это достаточно длительный процесс, и этот процесс, который вы должны пройти самостоятельно. Да, помните про спасение утопающего? Да? Моя задача – показать вам путь, показать вам способы, а уже ваша задача и ваша ответственность в том, чтобы двигаться в этом направлении. И мы начнем. Начать я хотела бы с того, что большинство из вас, наверное, уже знает. Раз вы пришли сюда, значит, вы понимаете, что детство – это основа. Детство – это основа всего. И многие психологи, многие психоаналитики говорят о том, что от того, как проходило наше детство, зависит очень многое. И психологи также говорят о том, что большинство наших сценариев закладывается до 7 лет. Большинство тех программ, по которым мы будем жить, большинство наших автоматических программ реагирования закладывается в возрасте до 7 лет. И основные программы, которые мы получаем в этом возрасте, это наша самооценка и отношение к себе, отношение к мужчинам, женщинам, соответственно, мужским качествам, женским качествам, отношение к труду и работе, отношение к здоровью, отношение к людям, отношение к миру, к Богу. То есть вот все эти программы закладываются в нас до 7 лет. И от того, как проходили первые 7 лет нашей жизни, зависит то, как мы будем относиться к себе, относиться к другим, к мужчинам, женщинам, работе и так далее. И я хочу сделать особенный акцент, потому что ребенок, он не учится же ведь на словах. Ведь большинству из нас родители хотели, желали добра, и они нам говорили очень правильные вещи, там, следи за собой, кушай, одевайся тепло, они все желали нам добра. Но иногда они вели себя по-другому, и мы брали именно пример. Потому что дети учатся на примерах. Ну вот, например, если ваша мама говорит вам, что нужно постоянно ходить и следить за своим здоровьем, смотреть за тем, что ешь, там, ходить регулярно к стоматологу и на обследование, а сама этого не делает, и, например, вы знаете, что ей давно нужно идти к врачу, у нее есть ряд заболеваний, но она этого не делает, потому что боится, то когда вы вырастете, вы, скорее всего, тоже не будете ходить к врачам. Просто потому, что мама, конечно, это говорила, но вы на всю жизнь впитали в себя, что в принципе и не надо. То есть она говорит одно, а делает другое. И ребенок, собственно, повторяет то, что мама делает, а не то, что мама говорит. Кроме того, ребенок обучается в отношениях. Самая главная школа для ребенка – это отношения. И он смотрит, как мама относится к себе. Вот если, допустим, растет девочка, и она видит, что мама, например, абсолютно неженственно. То есть мама не носит платье, мама не одевает украшения, мама не накладывает макияж, вообще дома ходит в чем попало, то, скорее всего, когда девочка выйдет замуж и пойдет в стадию, скажем так, расслабления, когда уже поймет, что, в принципе, замуж вышла, можно и расслабиться немножко, то она тоже начнет дома ходить в каких-то несуразных халатах, она также будет забывать мыть голову, она через какое-то время перестанет накладывать макияж, перестанет носить какие-либо аксессуары, просто потому, что она этот опыт впитала с молоком матери. И она поняла, что, в принципе, в этом нет никакой нужды. Мама жила так, и вот, значит, я буду жить так же. Хочу сделать акцент, что все это происходит, конечно же, не на сознательном уровне. И на самом деле мы осознаем только 5% всего этого багажа. Все остальные 95% они являются подсознательными, и мы действуем на автомате. То есть редко какие родители, например, хотят вступать в конфликты со своими детьми. Редко кто хочет своему ребенку говорить какие-то гадости, критиковать его как-то в жесткой форме. Но очень часто бывает, что ты стоишь, уже ругаешься на ребенка и понимаешь, что «а я же вообще, вот я всю жизнь думала, что я не буду поступать так же, как поступала моя мама». Но вот сейчас я говорю те же самые слова. Я говорю ее голосом, ее интонацией. Да, хотя на сознательном уровне мною было принято немножко другое решение. И очень важно понимать, что так как 95% этих сценариев, они бессознательные, то очень часто мы живем на автомате. И вот такой автомат у нас происходит в жизни. Мы что-то делаем, получаем какие-то последствия и не вполне понимаем, почему так происходит. Сейчас мы с вами пытаемся, стараемся и делаем первый шаг в сторону того, чтобы понять, увидеть и обезвредить. Раз уж у нас тема про раненого ребенка, нам нужно понять, а как же все-таки можно ранить ребенка? Как родители это делают? И самое важное, что я хочу подчеркнуть, что объективный масштаб ситуации не важен в данном случае. Что это означает? Это означает, что у ребенка есть свое восприятие, и оно очень субъективно. И иногда я встречаю таких людей, у которых было, на мой взгляд, счастливое детство, у которых папа, мама вместе прожили долгое время, и у них все здорово, и у них много детей. Но человек мне расскажет какую-то одну ситуацию своего детства, где папа или мама не поддержали или как-то обидели. И будет говорить, что сейчас эта ситуация отравляет ему или ей всю жизнь. А в то же время я встречаю людей, у которых, с моей точки зрения, было абсолютно ужасное детство. Да, людей, которые выросли в семьях алкоголиков, над которыми родители издевались, били как-то или еще что-то. И при этом эти дети, уже выросшие дети, у них есть нормальные здоровые семьи, хорошие отношения. И о своем детстве они говорят, ну да, было, ну и что? То есть очень важно, как ребенок ощущал себя именно в этой ситуации. Не то, как эта ситуация выглядит со стороны, не то, как бы эту ситуацию оценил какой-то психолог или специалист, а важно то, как это оценил тот ребенок в том возрасте. В возрасте 2 лет, 5 лет, потому что тогда у него не было понимания, что правильно, что неправильно, как должно быть, как не должно быть. У него просто случилась ситуация какая-то, и он как-то ее воспринял. И у него родились какие-то чувства. Да? И объективный масштаб этой ситуации не важен. Важно субъективное ощущение. Я хочу сделать на этом акцент. То есть если у вас в детстве было много неприятных событий, но вы достаточно спокойно об этом вспоминаете, и в целом у вас есть ощущение, что ваше детство было счастливым и радостным, то, скорее всего, у вас не такие глубокие раны. Но может быть, что в вашей детской жизни была всего пара каких-то негативных событий, но они оставили очень глубокий след. И тогда рана может быть гораздо больше. А как родители, не только родители. Мы, конечно, делаем акцент на родителях, но нужно понимать, что ребенка на самом деле может ранить кто угодно, потому что нас окружают ведь много людей. И раньше и в детский сад дети начинали ходить рано, иногда из 3 месяцев в ясли, иногда в год. Я вот лично в год пошла в детский садик. И есть воспитатели, есть соседи, есть бабушки, дедушки. То есть людей вокруг ребенка очень много. И, в принципе, каждый вносит свою лепту. Но, конечно, действия папы и мамы, они более значимы для ребенка, потому что это самые близкие для него люди. Как ребенка обычно ранят окружающие? Например, они могут его ранить обидными прозвищами. Причем с точки зрения окружающих это может быть очень даже забавное прозвище. Какое-нибудь... У меня есть пример. Одну девочку в детстве, она была очень пухленькая, когда была маленькая, и ее называли Пухлик. Начиная от рождения и вот там до лет 15-20. Причем где-то после годика она уже не была такой пухленькой. Ни по фотографиям, ни в жизни. Но все родные, и особенно мама с папой, особенно подчеркну роль папы, они продолжали называть ее Пухлик. И у этой девочки была очень мощная травма на тему того, что я толстая. Да? Прозвище милое, прозвище с любовью, но в данном контексте для нее это была очень травмирующая ситуация, которая продолжалась многие годы. И на самом деле ребенку в этой ситуации важно было бы сказать, что «слушайте, мне это неприятно, я давно уже не пухлик, посмотрите на меня, я кожа и кости». Но это очень сложно сделать, очень сложно поставить такие границы и сказать такое своим близким людям. Поэтому многие продолжают слушать это изо дня в день, из года в год. Также очень сильный урон по психике ребенка несет неконструктивная критика. Что значит неконструктивная? Я думаю, что вы знаете, что критика бывает конструктивная. Это когда человек критикует какой-то ваш поступок, делая при этом акцент на том, что вы хороший, просто вот конкретный ваш поступок человеку не понравился. А можно критиковать по-другому. Можно с переходом на личности. Можно сказать, что раз ты так сделал, то ты плохой. То есть можно человеку сказать, например, ты неряха. Да? И для человека это будет неконструктивная критика. А можно человеку сказать, слушай, ты такой хороший и такой замечательный человек. У тебя вот пятнышко на рубашке, хочешь, я тебе помогу его отстирать. Это немножко другое отношение. И очень часто наши родители, воспитанные в советском обществе, особенно мамы, они считают своим долгом показать, где у нас что не так. Потому что если будешь хвалить, то ребенок зазнается. А если не критиковать, то кто же тебе еще скажет, если не я? Да? Поэтому мамы считали своим долгом говорить об этом детям. И до сих пор считают. Кто скажет тебе, если не я? Да? И, собственно, у ребенка тогда рождается очень много всяких комплексов. И на тему того, что и руки не оттуда растут, и так далее, и так далее, и так далее. Но не меньшую травму ребенку приносит игнорирование. Мы очень часто говорим о том, что родители для нас делают чего-то такого не очень хорошего, да, не очень приятного. Но на самом деле ситуация, когда они вообще ничего не делают, и когда им, в принципе, все равно на ребенка, где он что делает и чем занимается, она еще более травматичная, потому что ребенок вырастает с полным ощущением, что он никому в этом мире не нужен. И потом кому-либо будет очень сложно доказать, что, слушай, ты мне нужен, и ты замечательный человек. Травму ребенку могут нанести и наказания. Наказания, причем не только физические, но и, например, бойкоты, да, опять же, к игнорированию, а еще какие-то такие вещи, лишение чего-то. Чаще всего именно к ранам приводят такие наказания, когда ребенок не понял, за что его наказали, либо его наказали несправедливо. Да, то есть если, например, брат с сестрой что-то сделали, инициатором была, например, сестра, а наказали только брата. Да, то есть вот у него есть полное ощущение несправедливости, и у него после этой ситуации может развиться какая-нибудь травма. А ребенка также можно ранить навешиванием ярлыков. То есть когда, особенно это очень хорошо видно в семьях, где несколько детей, когда родители говорят: «Слушай, ну Машенька у нас вот музыкант, а ты, Петенька, значит, у нас будешь футболист». И ребенок, у которого вот этот Петенька, даже если ему захочется быть музыкантом, он будет в себе подавлять всячески это желание, потому что, ну, музыкант у нас уже есть, да, музыкант это у нас Машенька, а мне придется быть футболистом. И такое поведение родителей очень часто приводит к тому, что ребенок не понимает, чего он хочет в жизни. А ведь на самом деле есть семьи, в которых 2, 3, 4, 5 музыкантов, да. И это такие очень классные династии, у них бывают семейные оркестры и так далее. То есть любое навешивание ярлыков, когда родители внушают ребенку, что он какой-то, да, по качествам характера, либо по направленности жизни, если это не совпадает с его внутренним ощущением, это может наносить ему очень большую травму. И дальше у нас происходят определенные взаимосвязи. Я думаю, что об этих взаимосвязях многие из вас уже знают, но я просто их обозначу, да? О том, что когда у девочки очень сложные отношения с папой, то это осложняет ее отношения с мужчинами. Если сложные отношения с мамой, то у женщины появляется нежелание быть женщиной. То есть она не хочет как бы иметь с мамой ничего общего, в том числе и быть с ней одного пола. Когда у ребенка есть какие-то обидные прозвища и критика, то у ребенка бывает очень низкая самооценка. И с этим очень сложно работать без проработки вот этих детских проблем. Если ребенка игнорировали, то у него в жизни бывает ощущение брошенности, и что он никому не нужен, никому нет до него дела. Если у ребенка постоянно была необходимость спасать маму, как-то вытаскивать ее из каких-то переживаний, то очень часто ребенок продолжает этим заниматься всю жизнь, и вот такой девочке может не быть своей личной жизни. Она может так никогда и не выйти замуж и всю жизнь продолжать спасать свою маму. Также вы знаете, что у сильных мам обычно сильные дочери, и это передается, и бывает еще сильная бабушка, сильная прабабушка. Развод родителей — это тоже не меньшая травма для ребенка, потому что редко кто расходится действительно с хорошим отношением друг к другу. Обычно, даже если внешне это все выглядит хорошо, то внутри все равно остаются какие-то обиды. И ребенок все это чувствует, и он понимает, что он должен решить, за кого он. Он за белых или он за красных? Он за папу или он за маму? Он на чьей стороне? И дети, которые пережили развод, у них обычно есть вот такой конфликт, что у них либо с мамой все хорошо, да, и тогда у девочки будет желание быть женщиной, и она будет заниматься всякими женскими штучками, но тогда у нее будет все плохо с папой и, соответственно, с мужчинами. Либо она налаживает отношения с папой, делает шаг в эту сторону, у нее налаживаются отношения с мужчинами, и связь с папой также отвечает еще за внешний мир, то есть налаживается что-то с работой, с призванием. Но в это время портятся отношения с мамой, и снова начинаются проблемы с женственностью. То есть люди некоторые живут на таких качелях всю жизнь. Они выбирают, за кого они, за папу или за маму, за белых или за красных. А также очень наглядная взаимосвязь – это старшие сестры. Я очень много видела таких девушек, которые в советское время еще были старшими детьми, и у них 1, 2, 3, 4 младших брата-сестры, за которых они отвечают и несли ответственность в детстве. И потом в сознательной жизни, уже в своей жизни, выйдя замуж, они боятся заводить детей. Просто потому, что они однажды уже таким образом потеряли свою свободу, потеряли свою возможность жить так, как они хотят. Это принесло им много радости, конечно, потому что они любят обычно своих братиков, сестренок. Но это в то же время принесло очень много проблем, и начиная там с 2-3-летнего возраста, они потеряли шанс и возможность жить своей жизнью. И до сих пор отвечают за своих уже взрослых братьев и сестер. И получается, что у них вроде как и есть дети, да. Вот. И это тоже такая очень прослеживающаяся проблема. И сейчас мы с вами сделаем упражнение. Возьмите листочки, ручки, и вам нужно будет разделить листочек на две колонки. Мы делали это упражнение в ходе курса «Как стать счастливой за 28 дней», и оно очень показательное, я думаю, что оно вам очень поможет, поэтому мы сделаем его прямо сейчас. Разделите листочек на две колонки, и в первой колонке напишите все, что вы думаете о себе. То есть, какая вы? Вы можете писать вообще все, но лучше писать то, что вызывает у вас негативные чувства. Потому что я знаю, что вы можете о себе и много хорошего сказать, но вот попробуйте начать с чего-нибудь такого не очень хорошего. Потому что мы все-таки занимаемся исцелением и очищением. Пример вы видите перед собой. Например, лентяйка, неряха, некрасивая, глупая, руки не оттуда растут. И пишите все, что пишется. Кривые ноги там или еще что-то. Все ваши верования о себе, что вы о себе не очень хорошего думаете. И как вы себя оцениваете. Я дам вам на это 3 минуты. На самом деле, чем больше вы напишете, тем лучше, потому что это и есть ваша внутренняя работа на сейчас. И чем больше вы напишете, тем лучше, потому что это внутренняя работа. Это как раз то, что вам поможет идти дальше. Пишите все, что пишется и все, что идет. Чем больше, тем лучше. Вы можете, в принципе, продолжить эту работу потом самостоятельно, после вебинара. Самое главное — понять метод, понять схему. И теперь мы заполняем вторую колонку. Теперь вам возле каждого высказывания нужно написать, а кто вам это сказал. На самом деле сказать мог кто угодно. Да? Примеры вы видите перед собой. Мама, папа, учительница, подруга, воспитательница, друг, мужчина, брат, сестра, кто угодно. В этом месте лучше отключить голову и включить интуицию. Да? Вот смотрите, я лентяйка, кто сказал, и пишите первое, что приходит вам в голову. Просто попробуйте. Можно долго об этом говорить, но просто попробуйте писать первое, что приходит вам в голову. Самоедство ниоткуда не берется. У самоедства есть определенные корни. Вы, скорее всего, это услышали. Может быть, вы этого не помните на сознательном уровне. Если сейчас мир вам зеркалит это, то есть вам это говорят какие-то другие люди, например, муж или подруги, скорее всего, у вас есть внутри это ощущение. Люди нам просто так такое не выдают. И, скорее всего, это было где-то с вами, просто вы, может быть, этого не помните. И если вы сами так считаете, опять же, да, ребенок ниоткуда информацию о себе не берет. Он берет ее из авторитетных для него источников. Из тех источников, которые обучают его искусству жизни. Из уст мамы, папы, то есть тех людей, которым он доверяет. Просто, может быть, вы этого на сознательном уровне не помните. Вспомните просто о том, что 95% у нас информации бессознательно. И буквально еще пара минут на то, чтобы вы закончили это упражнение. Не пытайтесь вспомнить, просто смотрите на фразу. Например, я лентяйка, кто вам это сказал? И пишите первое, что приходит на ум. И когда вы закончите, вы можете отписаться в чате, что уже сделано. Возможно, эти люди говорили вам это не в прямой форме. Например, про фотогеничность не обязательно кто-то вам пришел и сказал, что вы не фотогеничная. Просто, возможно, где-то просматривая ваши фотографии в детском саду, например, ваша мама могла сказать: ну что ты вот скорчила лицо, посмотри, вот Машенька как стоит, улыбается, а ты куда-то в пол смотришь и так далее. Хорошо, я смотрю, что многие уже в процессе, многие заканчивают. И что вы можете теперь сделать с этим списком? Этот список вы можете торжественно уничтожить. На курсах обычно мы это делаем несколькими способами. Мы либо его сжигаем, либо мы его топим, то есть смываем в унитаз, либо взрываем в землю, ну, кому как больше нравится. Это такое ритуальное прощание на телесном уровне, потому что всякое исцеление телесно, и когда мы делаем что-то на уровне тела, у нас происходят некие преобразования и в душе. Да? Это может выглядеть очень просто, что мы просто взяли и выбросили, просто сожгли, но на самом деле это имеет последствия. Имеет последствия в нашей душе. Как говорят в карате, ты делаешь ката, ката делает тебя. Мы очищаем на физическом уровне, мы делаем что-то на физическом уровне, и происходят изменения на нашем душевном уровне. И мы пойдем сейчас дальше. Исходя из того, кто у вас является самым главным сообщателем о ваших недостатках, вы можете понять, в какую сторону вам стоит работать и с каким человеком вам стоит налаживать отношения и изменять отношения. Я хочу здесь сделать очень важный акцент. Когда я говорю о том, что нужно наладить отношения с мамой и с папой, многие понимают это буквально. И на самом деле я тоже до определенного времени понимала это буквально. То есть если я, например, делаю какую-то расстановку или делаю медитацию на маму, значит, у меня все внутри успокаивается и так далее. И значит, у нас с мамой на физическом уровне сразу же должно все измениться. Ну то есть, грубо говоря, вот сижу я на тренинге, делаю медитацию на маму, там все, допустим, у нас хорошо заканчивается, вечером я прихожу домой, и у нас сразу с ней должны быть уже другие отношения. То есть она должна, как мне казалось, сразу же начать вести себя по-другому, перестать делать то, что меня раздражает и так далее. Но этого не происходило, и на самом деле меня это очень сильно расстраивало и озадачивало. Почему так происходит? Ведь я же такую работу внутреннюю сделала и так далее. И очень многие говорят о том, что наладить отношения на физическом уровне невозможно. Потому что, например, человек болен. Тот же самый алкоголизм – это болезнь. И для детей-алкоголиков очень сложно наладить отношения с родителями на физическом уровне. Так вот, когда мы говорим о налаживании отношений с родителями, мы в первую очередь говорим о том, что мы налаживаем с ними отношения в своем сердце. Что это значит? Это значит, что когда вы думаете о маме, например, или о папе, то у вас в сердце должно быть теплое и приятное ощущение. На внешнем уровне у вас может остаться все пока так же, как и есть. То есть вы можете также не общаться, либо общаться очень сухо, либо где-то даже ссориться и иметь какие-то конфликты. Но внутренне у вас очень светлый образ мамы. И когда вы о ней думаете, у вас приятное ощущение от этого образа. Это очень большая разница. И именно вот это и есть налаживание отношений. Когда вы сможете наладить отношения внутри себя, с вашими родителями, если они живы и вы можете с ними общаться, то преобразования постепенно перейдут и на внешний план. А для этого нужно время. Да? И для того, чтобы это произошло, у вас должны произойти внутренние преобразования. Вот. Особенно это важно, если родителей уже нет в живых. И на самом деле, когда ваших родителей нет в живых, наладить с ними отношения проще. Почему? Потому что вы проживаете все ситуации, вы прощаете все ситуации, и человек не может снова причинить вам боль. То есть человек человек уже ушел, и от человека остались воспоминания. И вы проработали все непрожитые негативные чувства, и, соответственно, у вас остались только светлые чувства. Поэтому, когда ваших родителей нет в живых, то отношения с ними наладить проще. Как бы это грустно ни звучало, но иногда вот только в этот момент это бывает возможно. И давайте мы пойдем дальше. Сейчас мы с вами поговорим о том, как у нас в жизни все это реализуется. Все эти сценарии, все эти проблемы. Дело в том, что в большинстве ситуаций нашей жизни мы живем на автомате. И мы ходим с вами по кругу, по одной и той же наезженной колее. И колея на самом деле очень простая. Когда-то в нашей жизни случилась какая-то ситуация, и вы можете видеть эту картинку, да, которая приводит вас к определенному чувству, то есть у вас возникает какое-то чувство. Соответственно, когда у вас это чувство возникает, то вы принимаете какое-то решение. Затем в соответствии с этим решением вы начинаете действовать. Но что самое интересное, эти действия, они снова приводят к вас к похожей ситуации. И так мы ходим по кругу. Так женщины выходят замуж за одних и тех же мужчин, за один и тот же типаж. Так мы снова и снова устраиваемся на одну и ту же работу, да, вот с этой точки зрения. Снова на одни и те же грабли. То есть это схема наших граблей жизненных. И вот так мы ходим по ней. Я сейчас на конкретном примере постараюсь вам объяснить, как это происходит, если говорить об отношениях с родителями. То есть смотрите, например, папа ушел от мамы, когда ребенок был в раннем возрасте. Чем меньше возраст, тем сильнее переживание. Соответственно, происходит ситуация. Папа ушел от мамы. У ребенка естественным образом возникает боль. Да, мы представляем, что это все-таки девочка. У ребенка возникает боль, и решение, которое ребенок принимает на подсознательном уровне, что на мужчин надеяться нельзя. То есть девочка смотрит на то, как плачет мама, как мама переживает и говорит, что столько лет отдала, и все, вот, и он так меня бросил, и мне сейчас так тяжело. И она принимает решение, что на мужчин надеяться нельзя. Невозможно и абсолютно неправильно. Какое действие будет следующее у этой девочки? Она начнет делать все сама. Она будет делать все, не надеясь на мужчин. Она будет сама чинить водопроводные краны. Она будет сама таскать тяжелые сумки из магазина, потому что на мужчин надеяться нельзя. У нее есть такое решение. Но к какой ситуации приведет ее такой поступок? Даже если она выйдет замуж, то, скорее всего, через какое-то время муж устанет от того, что она делает все сама. Ведь у мужчины есть одна очень важная потребность. Он хочет быть нужным. Для него это жизненно важно. Да? И если она делает все сама, он абсолютно ей не нужен. Он так это чувствует. И через какое-то время ситуация повторится. И от этой девочки уйдет ее муж. Что закрепит для нее вот это состояние? У нее снова появится боль. Она снова утвердится в том, что на мужчин надеяться нельзя, и с еще большей силой начнет делать все сама. И дальше будет все то же самое. Но это не, скажем так, не окончательный и бесповоротный диагноз. Да? Мы с вами люди, и у нас, в отличие от животных, есть самоосознание, и у нас есть свобода выбора. То есть мы в своей жизни можем выбирать. Если посмотреть на это колесо и подумать, в какой точке мы можем выбирать, можем ли мы выбирать ситуацию в чистом виде? Нет. Потому что ситуации приходят согласно нашей карме. Можем ли мы выбирать свои чувства? С одной стороны, кажется, что можно, но на самом деле представьте, что вы вечером, ночью встали в туалет, например, идете по темному дому на ощупь, и вам на ногу падает утюг. Попробуйте в это время почувствовать радость, любовь и счастье. Скорее всего, первое чувство, которое у вас появится, это будет боль, и будет, возможно, не очень цензурные
цензурная лексика, да, выйдет из вашего рта. А можем ли мы изменить решение? Вот как раз решение мы можем изменить. И именно в этой точке включается наша свобода выбора. И, соответственно, в соответствии с новым решением мы можем уже начать действовать по-другому. И давайте посмотрим на этом конкретном примере, как это может быть. А, например, ситуация та же самая. Папа ушел от мамы, вы это понимаете, это причинило вам определенную боль, но вы принимаете другое решение. Самое правильное решение, которое может и должен принять любой ребенок. Что я люблю папу, и он хороший, и мама хорошая, то есть я люблю их обоих, и их отношения меня не касаются, потому что я просто ребенок. Они взрослые, они сами разберутся. Да? При таком подходе я могу действовать по-другому. Я могу на свой страх и риск продолжать доверять мужчинам. Да? А вести себя как женщина, также просить у них помощи. И тогда меняются события. То есть, если я остаюсь женщиной и веду себя как женщина, то мне начинают попадаться другие мужчины в жизни. Может быть, не сразу попадется принц на белом коне и саблей, который будет рубить всех драконов. Но они будут чуточку лучше, чем раньше. И когда они будут приходить в вашу жизнь с какими-то очень приятными событиями, то вы начнете потихоньку испытывать, например, радость. И это будет закреплять ваше ощущение, что мужчины достойны уважения. Да? А если вы будете думать о том, что мужчины достойны уважения, укрепляться в этом ощущении, то вам захочется еще больше раскрывать свою женственность, еще больше захочется доверяться, раскрываться, и тогда мужчины в вашей жизни, они будут становиться все лучше и лучше. Вот такая примерно схема. То есть важно понимать, что мы не можем изменять напрямую события. Мы не можем изменить наше прошлое. Мы не можем изменить то, что уже было, особенно то, что было в нашем детстве до 7 лет. Мы попали в определенную семью не просто так, нам нужно пройти определенные уроки. Да? Это наша кармическая задача. Нам нужно в этих исходных данных задачи научиться любить, принимать любовь и отдавать любовь. Да? Это самая главная задача наша в этой жизни. И, соответственно, нам Бог дает именно такую семью, в которой это становится возможным, чтобы пройти свои уроки. Но нужно понимать, что мы не можем выбрать чувства, да? Но мы можем выбрать решение. Именно в этом месте включается наша свобода выбора. И от того, как мы будем менять свои решения и менять свои действия на физическом плане, будет меняться и то, что происходит в нашей жизни. Что еще можно сделать для того, чтобы выйти из колеи, из этой? Во-первых, нам нужно понять свои уроки. То есть нам нужно понять, почему вопрос не совсем правильный, а зачем в моей жизни произошло все это, чему меня научили мои родители, чему меня научило мое детство, чему меня вот это все научило. Когда вы сможете увидеть в своих родителях не просто родителей, которые вам что-то должны, которые вам что-то не додали, то есть вот не с позиции «я, мне, мое», а когда вы сможете увидеть в них, во-первых, людей, а во-вторых, учителей, которых вам послал Господь, и вы сможете понять свои уроки, половина задачи уже будет сделана. Потому что когда вы понимаете, что благодаря такому воспитанию, благодаря своим детским травмам, вы стали тем человеком, которым сейчас являетесь, и вы чему-то научились, и чему-то очень важному, чему-то очень значимому, чему-то, что очень сильно повлияло на вашу жизнь, то вам проще начать благодарить своих родителей. Да? А это очень важно, потому что родители, какие бы они ни были, они дают нам жизнь. Точнее, не дают, они являются проводниками, да? То есть через них к нам приходит наша жизнь. И на самом деле, вот если исходить из позиции, что нам что-то должны, то все, что они должны, они для нас сделали. Потому что если говорить о том, что нам должны родители, так вот они должны были просто нас родить. И если они еще и нас воспитывали как могли, то они уже сделали очень многое. А если мы говорим еще о советских родителях, которые сами выросли в дефиците любви, и им никто не выражал любовь и так далее, то мы поймем, что они и так сделали и дали нам максимум. Просто подумайте о том, что вот у вас сейчас есть ваш ребенок, например, если у вас есть ребенок, подумайте о том, сколько вы готовы ему дать. Да? Вы дадите ему все, что у вас есть, либо вы дадите ему только какую-то часть, или вы дадите ему половину, или ему вообще ничего не дадите. Чаще всего родители дают ребенку все, что у них есть, максимум. Просто у них нет того, что вам нужно. Да? Вот сколько было, они вам дали. Жаловаться на то, что вам недостаточно, бессмысленно. У них больше нет. Они дали вам ровно столько, сколько могли. И за это уже можно начать благодарить. И нужно начинать благодарить за это. Еще один важный фактор в исцелении своего внутреннего детства – это отказаться от своих скрытых выгод. На самом деле большинство из нас не хочет простить своих родителей просто потому, что нам это выгодно. А чем нам это выгодно? У нас, во-первых, всегда есть, скажем так, отмазка. Если моя жизнь не удалась, если в моей жизни что-то не произошло, что-то не случилось, это потому, что вот это они виноваты, да? Если у меня не складывается личная жизнь, если я не могу найти себе мужчину, это виноваты мама с папой, которые развелись, когда мне было там сколько-то лет. Если у меня не складывается с работы, это все из-за мамы, все из-за папы и так далее. То есть мы очень часто любим вот так вот перекладывать ответственность и, соответственно, прощать и отпускать ситуации нам невыгодно, потому что тогда нам придется взять ответственность за свою жизнь, нам нужно будет менять свое решение, нам нужно будет что-то делать. А так можно жить по накатанной, и всегда есть крайний виноватый. Кроме того, для того, чтобы выйти из колеи, нужно прожить все заблокированные чувства. То есть все чувства, которые у нас есть в связи с этими ситуациями, но которые мы не проживаем до конца. Например, боль, злость, обида и так далее. Чем больше у нас заблокированных чувств в отношениях, тем сильнее у нас переживания, связанные с этим. И для того, чтобы выйти из колеи, нам нужно найти для этого ресурсы. И если вы смотрели видеоуроки на моем сайте, то один из видеоуроков был как раз о поиске ресурсов. В каждом роду и в каждой системе, в жизни каждого человека есть не только проблемные места, но есть ресурсные места. И если вы хотите решить какую-то проблему, то 51% вашего внимания должен быть направлен именно на решение, именно на ресурсы, на те образы, которые могут вам помогать. Если у вас в детстве были сложные отношения с мамой и папой, вспомните, например, о какой-нибудь бабушке, которая очень вас любила, очень баловала, и у нее дома вы чувствовали себя любимой, счастливой, единственной и так далее. У каждого человека в жизни есть ресурсы, но чаще всего мы просто не хотим их замечать, потому что нам выгодно оставаться в ситуации, когда мы жертвы обстоятельств. И еще очень важный момент, сколько бы мы ни делали внутреннюю работу, вот эту, да, психологическую работу, медитации, прощения, если мы в жизни продолжаем поступать точно так же, как поступали всегда, то мы получим тот же самый результат. Для того, чтобы получить другой результат, нужно действовать по-другому. Нужно включать осознанность и менять свое поведение. И важно понимать, что за 20, 30, 40, 50 лет мы натоптали достаточно глубокую колею. То есть вот мы так ходим по кругу из года в год, и колея-то уже глубокая. И вылезти из нее не так-то просто. То есть, когда вы будете прокладывать себе новую тропинку, вы будете периодически скатываться вниз, проваливаться и одной ногой, двумя ногами. И в этом месте важно продолжать карабкаться, да? Важно продолжать прикладывать усилия, ориентироваться на свои ресурсы, помнить о своих ресурсах и продолжать вылезать, скажем так. Какие могут быть методы для всего этого? Да? То есть мы с вами обозначили, что нужно делать, но как это можно делать? Особенно очень важно, как можно проживать чувства заблокированные, потому что заблокированных чувств у нас очень много. Ну, мой самый любимый метод – это расстановки. И расстановки сейчас есть практически в любом городе. И очень много людей, которые понемножечку начинают осваивать этот метод. Подробно почитать о расстановках вы можете у меня на сайте. У меня есть статьи на эту тему и рекомендации. Попробуйте сходить для начала к кому-нибудь заместителям. Посмотрите, понравится вам метод, не понравится. Понравится вам расстановщик или не понравится. И если вы будете готовы, вы можете сделать постепенно свою работу и поработать со своими конкретными ситуациями. Кроме того, существует очень много всяких медитаций. Есть медитация Олега Гадецкого «Очищение памяти детства», которая как раз направлена на работу с родителями. Есть медитации того же самого Александра Свияша, Маргариты Мураховской и так далее. Очень много различных медитаций. Вы можете просто даже взять ВКонтакте набрать медитация прощения, например. И у вас появится большой список. Вы можете их потестировать, попробовать. Кроме того, хороший метод для проживания чувств – это письма обид. О том, как пишутся письма обид, мы уже разговаривали на нескольких курсах. Есть это еще в книжке Джона Грея. Если я не ошибаюсь, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Мне кажется, в этой книжке у него эта схема. Суть в том, что вы пишете письмо человеку, с которым у вас есть какая-то незавершенка, и вы проходите все стадии. То есть вы пишете сначала «я злюсь на тебя», «я обижаюсь на тебя», потом пишете, если я сейчас ничего не путаю, то «мне грустно от того, что я боюсь того, что...» И постепенно переходите к благодарности и любви. Да, я сожалею, спасибо за подсказку. Вот, то есть вы проходите все чувства, которые были, и вы пишете полностью. То есть вот если пишете «злюсь», то вот пока это чувство не пройдет, вы все пишете и пишете. Пишете и пишете, пишете это от руки. И постепенно вы заканчиваете благодарностью, любовью, и это письмо обычно также уничтожается. Вот. То есть, ну, форма письма может быть разной в зависимости от вашего пожелания. Кроме того, работать можно с психотерапевтом. Есть психотерапевты, которые индивидуально работают и дают упражнения, и разговаривают, и так далее. Главное не слишком не увлекаться, да, вот опять же, сваливанием ответственности. Я просто знаю людей, которые много-много лет ходят к психотерапевту, которые им рассказывают как раз о том, что да вот у вас проблемы, потому что ваши родители, да. И вот так там лет 5 ходят и всем рассказывают потом о том, что это родители во всем виноваты, и вот психотерапевт мне об этом рассказал. Вот. Есть различные тренинги на проработку обид на родителей и исцеление внутреннего ребенка. Сейчас таких тренингов очень много. И, например, есть холотропное дыхание, такая техника, которую Олег Гадецкий в том числе проводит. Но у него обычно на такие тренинги не попасть. Там всего 50 человек, ограниченная группа. И она заполняется сразу, как только он объявляет набор. Но и другие специалисты проводят такие техники. Вот, вы можете поискать информацию в вашем городе о подобных тренингах. Кроме того, работу можно производить самостоятельно, то есть путем самоанализа, есть различные дневники самонаблюдений, можно просто вести дневник, отслеживать, как это все происходит. Еще очень хороший способ есть в книжке Хантера Бамона смотреть на душу, где он говорит, что после того, как вы увидите в маме, папе человека с его сложной судьбой, с его особенностями, у вас большая часть претензий пропадет. Да? Это действительно так, потому что мы очень часто воспринимаем наших родителей только согласно их роли. Мама, папа, значит, должны, и дальше список того, что должны. И очень хороший способ, универсальный способ – это молитва. Потому что на самом деле любое исцеление вы можете найти у Господа Бога, да, если вы будете об этом просить. Сначала это кажется странным, что молитва может как-то помочь, но просто попробуйте. И лучше всего, если ваша молитва будет не просто жалобой, да, как мы привыкли, вот у меня это плохо, это плохо, это плохо, а попробуйте молиться немножко по-другому, попробуйте говорить Господу, за что вы ему благодарны, да, что хорошего он вам дал в этой жизни. Это вам поможет и переключиться на ресурсы, это вам поможет и по-другому взглянуть на родителей, увидеть свои уроки и так далее. Это вот такие основные универсальные способы. И на самом деле этим можно заниматься долго, и можно делать это быстрее. То есть если, допустим, вы будете делать это самостоятельно, то это займет больше времени, потому что на себя со стороны посмотреть сложнее. Если вы, например, будете делать расстановки, то многие вещи можно прожить быстрее просто потому, что через тело это проживается быстрее и качественнее. Да, если вы будете делать регулярно медитации, опять же, вы можете пройти процесс быстрее, чем если вы сделаете ее один раз и будете потом ждать результатов. А если вы будете молиться каждый день, то вы тоже получите больше результата, чем если вы, например, ходите в храм раз в год на исповедь. Но можно пойти еще и более активным путем, более активной, заняться более активной работой, скажем так, со своими проблемами, со своими сценариями. Я по просьбам читательниц 22 апреля начинаю курс, который называется «Как исцелить сценарий своего рода за 21 день». И кто-то из вас, возможно, уже участвует, либо, возможно, уже зарегистрировался. Этот курс будет проходить немножко в другом формате, потому что онлайн-работа для таких вещей не очень удобная. И бывает, и чат перегружает, и все тормозит. Поэтому это будет 21 видеоурок, на котором мы будем касаться основных тем, и в том числе отношений с мамой, отношений с папой, и будем более глубоко прорабатывать это. То есть будем именно проживать чувства, будем выполнять упражнения, делать медитации и многое другое. И об этом курсе можно подробно почитать на сайте. И, Лёша, если ты мне поможешь, сбросишь ссылку, то будет супер. Потому что у меня под рукой сейчас нет этой ссылки. Вот. И на самом деле запись на этот курс уже заканчивается. Буквально завтра, послезавтра мы закрываем регистрацию, потому что нужно еще подготовиться. И там есть три варианта приобретения этого курса. Вы можете посмотреть на сайте. У них разная комплектация. Есть пакет серебряный, он самый доступный, и в него входят только видеоуроки. То есть всю работу вы будете делать самостоятельно, но вы будете писать отчеты, делать домашние задания, поэтому вы все равно получите эффект. А у золотого и платинового пакета у них еще есть онлайн-занятия, вот именно в таком формате, как у нас сейчас, но с меньшим количеством человек, когда я буду отвечать на вопросы, и мы будем разбирать конкретные ситуации. В золотом пакете таких встреч будет 2, а в платиновом их будет 4. Вот, конкретных дат по онлайн-занятиям я пока не могу сказать, потому что мне нужно еще немножко скорректировать расписание. Вот, и если вам интересно пройти этот путь быстрее и пройти его в полном объеме, То есть пройтись по основным сферам, которые будут касаться и работы, и отношений с мамой, отношений с папой, и отношений со здоровьем. Мы будем затрагивать там все законы рода, как они влияют на вас, какие у вас есть сбои, нарушения и так далее. То есть мы будем там подробно об этом разговаривать. Будет 21 видеоурок, поэтому понимаете, что будет много всего. И будет очень много медитаций. Одну из медитаций, я думаю, что вы уже видели на моем сайте, вы можете ее проходить сколько угодно раз, как раз по работе с родом. Вот. И если вам это интересно, то для тех, кто сегодня был на этом мероприятии, мы решили сделать специальное предложение, потому что вы... да, это вот описание пакетов, его плохо видно. В течение 2 дней для вас будет действовать особое предложение, когда мы для вас специально делаем скидку на эти пакеты. То есть если вы хотите пройти этот путь вместе со мной, если вы хотите пошаговой работы со своими сценариями, то вот такие варианты для вас есть. В течение 2 дней, то есть это завтра у нас 7 апреля и 8 апреля, для вас действуют эти цены. Способы оплаты есть на сайте. Лёш, если ты сбросишь эту ссылку активной, то будет здорово. Чем хорош этот формат? Формат видеоуроков хорош тем, что у вас они останутся, и вы сможете проходить их сколько угодно раз. То есть почувствовали, что опять появилась какая-то ситуация, что снова что-то выплылось, то вы можете снова пройти, да, снова включить те уроки, которые вам захочется пройти заново. И этот курс, он будет более объемным, то есть мы поговорим обо всех сферах. Вот. Я думаю, Лёша сейчас сбросит нам в чат активную ссылку на способы, но мы на самом деле на этом еще не заканчиваем. И сейчас я предлагаю вам закончить замечательной вещью. Да? Если вы не принадлежите никакой религии, вам сложно молиться, если вы не знаете, как молиться, если вы еще не определились, как это делать, то вы всегда можете желать всем счастья. И, собственно, это мы сейчас и будем делать. Групповой сеанс пожелания счастья, он несет еще больше энергетики. Небольшие правила, да, как это делается. Во-первых, сядьте прямо, потому что ваша энергия, она двигается по позвоночному столбу, и важно, чтобы он был прямым. Да? Вы закрываете глаза и представляете перед собой образ святого человека, либо то изображение Бога, которое принято в вашей конкретной религии. Да? Вы представляете образ этого святого человека и внутренне начинаете ему кланяться. Через какое-то время таких внутренних поклонов у вас в районе сердца появляется теплота. И когда вы почувствуете это тепло, когда вы почувствуете, что это ощущение появилось, вы просто начинаете ее отдавать. Вы повторяете одну простую фразу. «Я желаю всем счастья». Итак, прямо сейчас давайте настроимся. Закрываем глаза, представляем святого человека, внутренне кланяемся ему. И как только появляется теплота в сердце, просто начинайте ее отдавать. Я желаю всем счастья. 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 И представьте мысленно, что за то, что вы сделали сейчас, пожелали счастья всем живым существам, Вселенная вручает вам подарок. Такую, может быть, большую коробочку с бантиком. И просто передайте эту коробку с подарком, этот подарок своим родителям или тому человеку, с которым вы хотите наладить отношения и исцелить эти отношения. Передайте эту коробочку ему. И спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли. И я прошу вас оставить отзывы об этом мероприятии в группе. Да, Лёша уже сбросил ссылку. Мне будет очень приятно прочитать ваши отзывы о том, что мы делаем. Мы очень старались сегодня создать здесь теплую обстановку. Извините за какие-то технические сложности, если они были. Я была очень рада сегодня с вами встретиться, с вами пообщаться и обсудить эту тему. И я надеюсь, что многие из вас нашли ответы на свои вопросы и увидели направление пути, куда идти, в какую сторону. И я желаю вам всем счастья, я желаю вам всем исцеления, и я желаю вам огромной любви. Спасибо большое, с вами была Ольга Валяева, и на этом я выключаю звук. И вы, чат еще будет, конечно, работать, вы можете еще общаться, но семинар на этом закончен. Спасибо вам большое.